Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Поводле апошняй інфармацыі затрыманыя ўжо 5 супрацоўнікаў Менскага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пацыенткі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных пацвердзіў інфармацыю пра прыбыццё ў Беларусь на лекаванне 300 лібійскіх ваяўнікоў. У нашай праграме госцем будзе Руслан Бярозкін, доктар, які працаваў у Лібіі. Сёння ў сталіцах Швецыі і Фінляндыі стартаваў чарговы чэмпіянат свету па хакеі. Паводле апошняй інфармацыі затрыманы лекар, анестэзіёлаг, хірург, дзве медсестры і кіраўніца Менскага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пацыенткі пасля пластычнай аперацыі. Гісторыя маладой дзяўчыны Юліі Кубаравай, якая перад вяселлем прыехала ў Менск паправіць форму носу, шакавала грамадскасць. Бацькі 23-гадовай Юліі вінавацяць брыгаду лекараў у фактычным забойстве іх дачкі. Яны кажуць, што дактары не пераканаліся ў спраўнасці апарату штучнага дыхання і пасля зацяжной аперацыі з'ехалі дадому. Дзяўчына ж ад кіслароднага галадання ўпала ў кому і праз месяц памерла. Анестэзіолага Аляксандра Шурава, дзвюх медсёстраў і хірурга, які працаваў на аперацыі, узялі пад вартай, таксама затрымалі кіраўніцу цэнтру Ірыну Валжанкіну. Юрый Кубараў, бацька нябожчыцы, кажа, што такое развіццё падзеяў яго задавальняе.
Да, мы же, когда подавали заявление в Следственный комитет, то мы же и хотели, чтобы их наказали. Я же не устраивал самосуд, там, понятное дело. Мы же надеемся, что наши органы разберутся в этом. Уже какая там, у кого вина, процент. Но то, что там виноват не один человек, это я сразу настаивал, как только выяснил более-менее там, да, то, что это не один человек, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все верно.
Гаварыў Юры Кубару, бацька памерлай Юліі Кубаравай. Прадстаўнікі следчага камітэту заявілі, што апарат штучнага дыхання, які мог стаць непасрэднай прычынай смерці дзяўчыны, быў адрамантаваны ўжо пасля аперацыі. Замененыя запчасткі ўзялі на даследаванне. Бліжэй да вечара стала вядома, што дзеянне ліцэнзіі «Экамедсервісу» на аказанне анестэзіолага рэанімацыйнай дапамогі спыненае. Міністэрства аховы здароўя прызнала, што арганізацыя медычнай дапамогі Юліі Кубаравай не адпавядала нарматыўным дакументам, зацверджаным міністэрствам, і паводле апошняй інфармацыі «Экамедсервіс» могуць нацыяналізаваць. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме праз гадзіну, а таксама сачыце за развіццём падзеяў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы,
ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных пацвердзіў інфармацыю пра прыбыццё ў Беларусь на лекаванне 300 лібійскіх ваяўнікоў. Дапамога лібійскім грамадзянам ажыццяўляецца на камерцыйнай аснове са зразумелых гуманітарных меркаванняў, сярод іншага, сказаў спадар Савіных. Адзін з уладальнікаў кампаніі аператара па медычным турызме мяркуе, што лекаванне ў Беларусі групы з 300 чалавек можа каштаваць сотні тысяч даляраў. Наколькі бяспечна прывозіць у Беларусь сотні людзей, якія ўдзельнічалі ў вайсковых канфліктах, і ці этычны такі дзяржаўны бізнес, пра гэта ў сюжэце нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Каб зразумець, колькі сродкаў паступіць ад групы з 300 чалавек, трэба ведаць, якое лекаванне ім патрабуецца, распавядае нам Улад Андросаў, управляючы кампаніяй аператара медычнага турызму MedTravel Беларусь. Можна толькі меркаваць, што агульныя выдаткі лібійскага боку могуць скласці сотні тысяч даляраў. Бо калі гэта ў большай ступені высокатэхналагічныя аперацыі, то іх цана будзе высокая. Комплексы рэабілітацыі могуць быць розныя па працягласці і насычанасці. Лекуюцца тут лібійцы далёка не ўпершыню. Паводле інфармацыі, якую лібійскае выданне «Libya Herald» атрымала ад беларускага амбасадара Анатолія Степуся, 1500 лібійскіх камбатантаў ўжо пабывалі ў беларускіх шпіталях. Але яшчэ да рэвалюцыі, распавядае Улад Андросаў, у Беларусь прыляталі самалёты з групамі лібійцаў, якіх прыцягвалі нізкія беларускія кошты на медыцыну. У той же час белорусский амбассадор Анатоль Степус поведомил либийскому выданию, что у Либии, как минимум у Гадамыси и вокруг его, працуют группы белорусских докторов, и их колькость плянуется повеличить. Платили у Либии у 5 раз более, как у Беларуси, сгадывая один из белорусских докторов, якія там працавали. Вербовкой белорусских докторов на працу за мяжой займаются приватные компании. Еще кольки годов тому у медичным вестнику друковалася реклама фирмы JetExpo, якая отправляла докторов менавіта у Либию. Вот что распавяла нам представничка компании.
Кто-то вернулся во время войны, а кто-то остался. В общем-то, большая половина осталась. Мы в курсе, что они там находятся, но никаких комментариев мы давать не можем, потому что контракт заключался на 2 года, то есть он истек летом прошлого года, поэтому мы к этому отношения не имеем.
Момент безпеки не может не хвалявать, коли идется про прибытие в Беларусь 300 людей, радикальных с большего исламистских поглядов, як охарактеризовал их доследчик университета Гумбольдта у Берлине Сергей Богдан. Менская милиция нават не чула про то, что в столице находятся такие люди. Вот что каже пресс-секретарь Минской милиции Александр Ластовский.
Даже если к нам едут группы ливийских граждан, welcome to Republic of Belarus, что я могу сказать. Здесь достаточно сил правопорядка, достаточно влияния, чтобы обеспечить безопасность всех прибывающих, убывающих граждан. Там же приезжают иностранцы по обмену учебному, приезжают на учебу, даже в академию МВД приезжали обучаться. Ну и что, как они влияют? Группа приезжает, группа уезжает. Никакой проблемы здесь нет и быть не может, как мне кажется.
Однако этичный державный бизнес на боевиках, комментует политический аналитик Радио Свобода Юрий Дракохруст.
На мой погляд, коммерческие моменты тут другосные. Хотя, зрозумело, гроши, которые нехто платил за лечение воевников, лишними не были. Але куда больше важно, что Беларусь оказала певную послугу и повстанцам, и Заходу, якія, можна думаць, пра яе не забудуць пасля перамогі. Абдымаліся з Каддафі, мелі з ним шчыльныя стасункі амаль усе. Але Сарказі ад пацалункаў перайшоў да бамбардзіровак. А то ён не ведаў, хто такі Каддафі, калі цалаваўся. Мядзведзеў з трыманнем Расіі пры галасаванні ў Радзе бяспекі ААН фактычна запаліў зялёнае святло натаўскай аперацыі ў лібійскіх пясках. А Лукашэнка толькі антыкаддафіўскіх ваяўнікоў лічыў. Гэта не ён такі, гэта свет міжнароднай палітыкі такі.
Меркаванне палітычнага глядальніка Юрыя Дракахруста. Вы на хвалях Радыё Свабода, і з намі на сувязі цяпер доктар Руслан Бярозкін, які працаваў у Лібіі. Руслан, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, калі ласка, наколькі цяжкая, наколькі небяспечная была ваша гэтая праца, і калі вы працавалі там?
Ну, я работал там с 17 июня 2010 года по 26 октября 2011 года. По 24-е. И работа была сложной, ну как любая работа хирурга, она была в меру сложной, очень интересной. Когда пришла война, появилось много новой работы, которой раньше в мирное время дома даже не было возможности увидеть столько нового.
А вы маете на увазе, тогда были некие пошкоджения у людей, яких привозили, то, что вы ранее не бачили, да, военные некие?
Да,
ручки.
Это было абсолютно все другое. Но пришлось вспомнить то, что удавалось в институте по основам там военно-полевой хирургии. И, в принципе, пациенты африканские, они очень благодарны в плане лечения, потому что где-то нам чего-то и не хватало, не подвозили нам и лекарств, но режим тоталитарный так хорошо снабдил больничку, что 8 месяцев без подвоза лекарств и перевязочного материала, инструментов у нас проблем не было. Мы практически 8 месяцев продержались на запасах, вот, сделанных давно. И хватало нам всего и на все практически. Ну, у травматолога там закончились потом, может быть, металлоконструкции, и то он умудрялся выкручиваться. Но там повезло нам с доктором, очень хороший доктор, золотые руки был у нас.
А можно удокладнить, вы оперировали людей из урада, войска, яких привозили там, ци там не важно было это?
Всех. Мы пока были под властью, пока в городе была власть правительственных войск, мы оперировали и бойцов правительственных войск, и повстанцев привозили нам тоже, их оперировали. И, кстати, проблем у них потом с дальнейшей реабилитацией не было. Они выбрали их в Тунис на долечивание, и даже некоторые, мы слышали, в Германию попадали. нами оперированные. А потом, когда город захватили повстанцы после взятия Триполи, мы оперировали тоже всех, опять же, и этих повстанцев, и уже правительственные войска. Но вот уже тогда мы узнали, что такое повстанцы, потому что бойцов правительственных войск они могли добивать даже в госпитале, если там что-то именно.
Вы были свидетелем таких выпадков?
Да, мы были свидетелями таких случаев. Оперируешь человека 2-3 часа, а утром приходишь, и нет в палате. Где он? Девочки ночные говорят, а его расстреляли, вот, вывели. Даже в госпитале это было. Это может лучше не говорить.
А скажите, у вас не было таких выпадков, что вам погрожали?
Ну, нет. Прямой опасности какой-то там нам нет. Они очень-очень уважительно относились вообще к врачам, и правительственные войска, и эти повстанцы, они очень благодарили за то, что мы остались, за то, что мы их не бросили, потому что своих кадров у них, особенно врачебных, у них катастрофически не хватало, и тех врачей, которые оставались, они всегда при возможности помогали и словом поддерживали, и там у нас во время блокады были перебои с продуктами, они даже там и хлеб могли помочь купить, и где-то поставки. Поэтому нет, прямой угрозы не было, а косвенно то, что там могло где-то зацепить, ну, это везде, это и дома самолеты падают.
Я нагадаю, з нами на сувязі доктор, який працював у Лібії, доктор-хірург Руслан Берозкін. А скажіть, калі ласка, ось ви вже сказали про такі поводзіни лівійських повстанців, про ту небезпеку, яку вони несли там. Наколькі, на вашу думку, проблематично, не проблематично те, що відбувається тепер, що многі з цих людей приїжджають у Білорусь на лячення? Ось немає ніякої небезпеки з того, що люди таких переконань тепер у Білорусі? Массово.
Тут, ну, очень сложно судить, потому что как для Родины это прямая прибыль. Вот. А то, что они вытворяют в Минске, вроде бы ведут себя спокойно. Они, в принципе, народ такой не самый злобный. Они дети пустыни. Достаточно мирные, наивные. Такого негативизма я бы не сказал, что есть, потому что, опять же, среди них, те, кто приезжает сюда, насколько я знаю, приезжают все, не только повстанцы, есть и бойцы правительственных войск, всеми правдами и неправдами постаравшиеся затесаться или там взявшие документы, поэтому тут, как это часто бывает, они сюда очень, из этих пострадавших, по-настоящему нуждающихся там в операциях не так уж и много. Многие из них едут сюда, потому что у них очень хорошие командировочные, там, по-моему, от $100 в сутки получается. Поэтому у одного раненого может быть несколько сопровождающих из числа родни.
То вы лечите, что там и симулянты некие могут быть
сирот людей? Конечно, есть, тем более ливийцы. Они очень не любят работать. Они при любой возможности найти какую-то лазейку и чтобы ничего не делать, но получить хорошо заработать на государстве, это про ливийцев.
Але при этом вы лечите, что это выгодно, в принципе, для белорусской державы? То бок заработать на этом можно довольно некепско?
Думаю, да. Иначе бы мы этим не занимались.
Спадар Берозкін, і моє питання апошнє буде кришку на іншу тему. У нас сьогодні ми починали нашу програму з повідомлення про затримання аж на 5 медиків з приватного Мінського центру ЕКМЕД-сервіс. Там відбулася така ситуація, яка фактично шокувала людей, що пацієнтка померла після операції за несправності апарата, і тепер доктору винуватять в халатності, їм погрожає там до 5 років зневолення. І ось одна з речей, які вже висвітлилися, що махчима цей центр націоналізують, і він перейде під керівництво держави. На вашу думку, ось те, що цей центр був приватним, а може стати державним, допоможе ніяк у ліпшому контролі, допоможе позбігнути махчимості таких ось випадків у будущем? Ці, на вашу думку, це ніяк не відрізняється?
Хитро поставлено. Вообще, частная медицина, конечно же, должна быть. Она должна создавать какую-то конкуренцию государственной медицине. Но при этом, как бы, вид живых денег не должен затмевать здравый смысл. Поэтому, конечно же, в частной медицине она должна существовать, она должна быть, но при этом однозначно, мне кажется, это мой взгляд, должен быть, может быть, на первых порах. Неизвестно, как долго это продлится с нашим менталитетом. Контроль государства должен быть однозначно, потому что даже долго работающее там предприятие или учреждение здравоохранения замыливается глаз, и люди привыкают к тому, что где-то что-то не так. И можно работать и так, спустя где-то рукава, поэтому...
А вы, с вашего досвіду праці, такі проблеми є у приватних медичних установах, а у державних нема, чи так само і у державних є?
Проблеми є у всіх, хто працює. Не працює, тот не ошибається. Поэтому это может быть и в государственном предприятии, и в частном.
Ясно.
И ни один врач не хочет целенаправленно навредить пациенту. Каждый хочет помочь. Априори работа врача – это помочь человеку, попавшему в беду. Поэтому, конечно же, никто не хочет навредить. Ну а то, что случается, тут уже, как ни цинично это ни звучит, по статистике не уйдешь. Осложнения были, есть и будут, где бы это ни было, в частной медицине, государственной.
Ну, тут ведется небыто про халатность докторов, про то, что они там не сконтролировали включенный или не включенный аппарат, про то, что он был неисправный. Вот на вашу думку, насколько контроль у державной медицины, у белорусской, лепший за контроль у приватной? Есть некая разница?
Однозначно лучше, потому что в каждом лечебном учреждении есть медтехники, которые контролируют, регулярно осуществляют и метрологию, и состояние. И, насколько я знаю, врач-анестезиолог в условиях там неисправного аппарата может отказаться давать наркоз. И будет прав, никто их не заставит. Поэтому в интересах руководителей учреждения здравоохранения, чтобы все у них было в порядке, чтобы все работало.
А у приватным такой системы контроля нема?
Ну, получается, что нет, потому что где-то, может быть, решили сэкономить на медтехниках, или это же все платить надо за ремонт аппаратов старых.
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, з нами на связи був Руслан Бярозкін, доктор, який працював у Лібії, і пізніше гэта гутарка з'явиться на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, основні теми нашої програми. Затриманий 5 медиків з центру ЕКМЕД-сервіс. Їм погрожає до 5 років зняволення у зв'язку зі смертю пацієнтки. Сам центр можуть націоналізувати. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних підтвердив інформацію про прибиття у Білорусь на лікування 300 лібійських воєвників. Сьогодні у столицях Швеції і Фінляндії стартував черговий чемпіонат світу по хокеї. Незалежно від виніку свого виступу, білоруси захавають пропіску во всесвітній еліті, коли здолюють заховати прави господарів на чемпіонат наступного року. Спеціальний докладчик Організації Об'єднаних Націй по стані прав чоловіка у Білорусі Міклаш Харасті опублікував свою першу справоздачу про виконання прав чоловіка в Україні. Поводле його оцінки, прави чоловіка у Білорусі застаються систематично обмежованими. Особливо це тичиться випадків свободи асоціації, сходів і виказування думок, а так само гарантії належного судового процесу і справедливого суду. Спецдокладчик пише про централізацію законодавчої і виконавчої влади вокруг апарату Олександра Лукашенки. Міклаша Харасті турбує відсутність вершенства закону у Білорусі. Так само немає віри у те, що юридична система може стати гарантом правов у ситуаціях, коли це перечить інтересам уладів. Особливо відзначається тиск на правооборонні організації, у тим ліку і судове ліквідація правоабарончої організації «Платформа», конфіскація помешкання правоабарончого центру «Вясна». Більш подробязно з змістом цієї справоздачі і з реакціями на неї можна познайомитися на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних поки що не взявся коментувати справоздачу Міклоша Харості.
Комментировать пока рано. Содержание этого доклада будет проанализировано экспертами, и после этого мы сможем только сделать свои заключения.
Сустаршиня аркомитету партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец прокомментовал нашему корреспонденту становище с правами людей на объединение.
Ситуация в Беларуси стабильно кепская. В колене свободы ассоциации можно привести в приклад «Белорусскую христианскую демократию», альбо «Молодый фронт», «Калини», 4 партийные съезды, не регистрация в форме громадских организаций, не регистрация молодежной организации, просто невозможная. Коли нема подставу навод формальных косок, кропок отмовить, то отмовляют по причине надуманной, по причине заполохования активистов, которые отмовляются от подписов там, с тысячи нескольких человек, альбо по причине того, что, например, правопис заголовных литеров в назве не отповедая сменному белорусским правописи. То бок абсурдная ситуация, вместо того, как допомогать недержавным организациям, политическим партиям регистрироваться, что записано в статуте Минюста, просто не допускается регистрация узаконивания организации инициатив. Это просто сором.
Говорив старшиня аркомітету партії «Білоруська християнська демократія» Павел Северинец. Намісник старшині правоабарончої організації «Вясна» Валентин Стефанович прокоментував те, як Білорусь реагує на критичні зауваги ААН по ситуації з правами чоловіка.
Беларусь просто демонстративно игнорує контрольные органы ООН. Рішення КПЧ Беларусь не виконує, заявляє, що вони для неї не обов'язкові. Без докладчиков тематичных в Беларусь не запрошают. Например, без докладчик по независимости судовой системы адвокатуры в Беларуси был опошний раз в 2000 году. Любимая тема Беларуси – это сопротивление хандлю людьми, правы женщины. Але вот, когда говорка идет про громадские политические правы, вот тут вот сопротивления никакого нема. И когда база мне что-то не подобается, она сразу же говорит, а мы с вами сопротивничать не будем. И когда заявили, что мы спыняем всякие коммуникации с комитетом по правам человека, хотя факт ратифицировали, факультативно протокол до его биржи ратифицировали, компетенцию КПЧ признали, обязательства выполнения пакта на себе взяли, добровольно взяли, никто их не примушал. Чому ж це все не виконується?
Говорив намісник керівника правоохоронної організації «Вясна» Валентин Стефанович. А я ще раз нагадаю, що справоздачу спецдокладчика ААН по Білорусі Міклоша Харості можна прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Ви можете виказатися на конт яє і на любую іншу тему. Телефон у Менску 266-39-52, отказник працює без перепинку, а подчас наших живых эфиров вы можете телефоновать на номер 651-4204, это мобильный номер Волком, 651-4204.
Татьяна Борисовна Сосиповича, надписи «Живи Беларусь» и «Люблю Беларусь» в нашем городе худко стирают. Свастика ж красується довго. Ось і тепер уже, дні 4, увесь центр города у фашистських крижах. Недалекого розуму молоді люди, видать, рішили повіншувати гетими знаками вилюдков нас з Днем Перемоги. Так за що ж платять гроші нашим ідеологам?
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у столицах Швеції і Фінляндії стартував черговий чемпіонат світу по хокею. Білоруси першу гульню проіграли чехам 0-2, але незалежно від виніків свого виступу, білоруси заховають пропіску во всесвітній еліті на правах господарів таких самих споборництв наступного году. Правда, кончаткове питання об тим, чи бути у Білорусі чемпіонату світу, вирішиться на наступному тижні, під час конгресу Міжнародної федерації хокею. Шерег громадських організацій і політичних лідерів виступили супроти того, каб режим Олександра Лукашенки заробляв дивіденди на події такого масштабу, розказує Ігор Карній.
Суперниками белорусской сборной на попереднем этапе в Стокгольме будут команды Швеции, Канады, Норвегии, Дании, Швейцарии и Словении. А починають білоруси свій шлях до окресленої спортовими функціонерами мети не ніже за 8-10 місце сьогодні гульною з чехами. Сьогодні в лютому зборная Білорусі на олімпійському кваліфікаційному турнірі у Данії заступила відавочному аутсайдеру своєї групи – Словенії. Кошт поразы – пролет мимо зимовой Олимпиады 2014. Праз некалькі дзён славенцы, якія ў наступным годзе і выправяцца ў Сочы, зноў праэкзаменуюць старых знаёмых. Прычым на больш рэйтынгавых беларусаў загадзя ўжо ніхто не ставіць. Як кажа спартовы аглядальнік інтэрнэт-выдання «Навіны Бай» Александр Ванковіч, ці не адзіны станоўчы момант цяперашняга першынства палягае ў тым, што беларусы пры любым раскладзе застануцца ў групе мацнейшых.
Есть ли основания для оптимизма? Наверное, все зависит от того, насколько крепок в каждом из нас этот самый оптимизм. Непосредственно я скорее реалист, нежели оптимист. Посему, на мой взгляд, на данном турнире беларусам не светит выполнить официально поставленную федерацией задачу – занять 8-10 места. Единственный позитив, который я вижу накануне нынешнего ЧМ, то, что беларусы не могут вылететь из элиты, как хозяева следующего планетарного первенства.
Да помогшей команде из разных причин не здолеют такие опытные гульцы, как Михаил Грабовский и браты Костицыны, а костяк сборной складают хоккеисты узроўню национального першинства. С таким кадровым подбором, на думку Александра Ванковича, различивать на место у десятцы досыть проблематично.
В этом году в сборную не приехали опытные лидеры. В составе много новичков и хоккеистов из национального чемпионата. Особенное беспокойство вызывает вратарская линия, которая традиционно при Мезине и Ковале была очень крепка. С другой стороны, у молодых сборников значительно выше мотивация. Это и шанс показать себя и уехать в более сильный чемпионат на хорошие контракты. И все же мой прогноз, как ни печально его озвучивать, сборная Беларуси одержит лучше в случае одну победу на групповом этапе.
Негледзячы на значныя дзяржаўныя ўкладанні ў хакейную інфраструктуру, беларускі хакей, узведзены Александрам Лукашэнкам у ранг спорту нумар адзін, перажывае востры крызіс. Зборная паступова скацілася да ўзроўню ўсясветных аўтсайдэраў, менская «Дынама» праваліла сезон у кантынентальнай хакейнай лізе, сталічная каманда «Юнацтва» фінішавала ў хвасце турнірнай табліцы расійскай вышэйшай хакейнай лігі. Нават сам Лукашэнка ўрэшце вымушаны быў прызнаць, вялізныя інвестыцыі марнуюцца і распарадзіўся ўпарадкаваць падтрымку хакея. Матэрыяльныя ўмовы, створаныя для шматлікіх легіянераў, страчваюць сваю прывабнасць. Сведчаннем таму масавы сыход з Беларусі замежнікаў, якія складалі аснову таго ж «Дынама». А без іх, як лічыць колішні галоўны трэнер зборнай Беларусі Эдуард Занкавец, і відовішчнасць, і ўзровень гульні будуць падаць.
Унутраны чэмпіянат, яму не хватае хорошых легіянераў. Уменьшаць количество хороших игроков и делать его еще более усредненным, это, мне кажется, неправильно. Здесь должен быть правильный баланс. Так как у нас своих игроков белорусских высокого уровня не так много, которые играют во внутреннем чемпионате, чтобы поднять уровень чемпионата, необходимо определенное количество хороших легионеров, которые будут улучшать уровень игры, уровень чемпионата, накал борьбы. Поэтому здесь они нужны, но их нужно, конечно, разумное количество.
Тем часом Александр Лукашенко на чале президентской команды, у якой он выступает под номером один, сегодня мая лететь у Сочи, где будет проходить Усероссийский фестиваль аматоров хоккея. Галоўная адметнасць спаборніцтва ў тым, што ў склад удзельнікаў могуць быць заяўленыя толькі гульцы, якія ніколі не гулялі ў камандах майстроў ці спецыялізаваных хакейных школах. Аднак не сакрэт, што каманда Лукашэнкі ў масе сваёй складзеная якраз з былых прафесійных хакеістаў.
Расказваў Ігар Карней, а я нагадаю, што ўсе нашыя матэрыялы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце.